Вы слушаете повтор программы
«За или против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.
Всем огромный привет, дорогие радиослушатели! В эфире программа «За или против». И у микрофона сегодня, как всегда, Ольга Лапушкина и Василий Дрожжин.
Всем здравствуйте!
Сегодня у нас такой постпраздничный привет, можно сказать. Хочется еще раз поздравить всех девушек с прошедшим праздником 8 марта, вот, Международным женским днем. И на самом деле это были такие продолжительные выходные, можно сказать, да, 3 дня. Официально.
Особенно для тех, кто начинал с 23 февраля.
Отдыхать сразу, да?
Да.
Угу. Вполне, вполне. И поэтому, Вась, у нас сегодня такая интересная тема будет затронута, которая будет касаться как раз-таки отдыха. Да?
Ну что ж, давай тогда перейдем в нашу первую рубрику.
Предыстория.
Да, тема действительно интересная. Ты знаешь, мы часто говорим, сталкиваемся с различными стереотипами, которые касаются людей с инвалидностью по зрению в частности. И совсем недавно в одной из групп я наткнулся на опрос, где как раз предлагалось высказывать идеи о тех мифах, которые чаще всего мы слышим о незрячих людях. И, среди прочего, опять же, удалось услышать то, что незрячие люди не путешествуют. Потому что незрячим людям, ну, неинтересны достопримечательности. Они же не видят. Ну, то есть, зачем им посещать какие-то интересные, красивые места? Но, опять же, не все это доступно. Опять же, людям с инвалидностью по зрению нужны сопровождающие. И самостоятельных поездок люди практически лишены.
Но это какая-то позиция пессимиста, на мой взгляд.
Скорее...
Попытка нагнетать вот эту атмосферу. Нужны сопровождающие, много проблем. Зачем утруждать себе жизнь всем этим?
Ты знаешь, мне кажется, это больше позиция человека, который просто об этом мало знает, который вот представляет себе ситуацию, исходя из определенного посыла, но не знает, ну, какие возможности есть у незрячих людей, да, что ими движет, какая у них мотивация, и зачем, собственно, незрячим людям путешествовать, и могут ли незрячие люди путешествовать самостоятельно. Для тех, кто, ну, знаком с этим больше, скажем так, да, ситуация выглядит совершенно иначе. Ну, и сегодня мы как раз на эту тему поговорим вместе с вами, уважаемые друзья, и попробуем разобраться, конечно, для кого самостоятельные путешествия доступны, для всех ли это одинаково доступно, и что думаете об этом вы. Предлагаем вместе с вами попробовать в этом разобраться.
Да, друзья, и наш вопрос на сегодня звучит так. Самостоятельные путешествия для людей с инвалидностью, а они будут в удовольствии, или это красивая сказка, а реальность, она недоступна каждому человеку? Делитесь своими мнениями, звоните нашему линейному редактору Дарье Ефремовой, которую я забыла представить вначале, по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645, либо на skype-radio.voz, либо пишите, делитесь своими мнениями на наш WhatsApp 8 903 707 26 71.
Да, ну что, а мы переходим к нашей второй рубрике.
В поисках истины.
Да, друзья, звоните, пишите, обязательно прочитаем, всем ответим. Ну и, конечно, интересно ваше мнение, путешествуете ли вы сами, насколько для вас это доступно. Может быть, вы не путешествуете, считаете, что это действительно не нужно, и у вас есть этому объяснение. Тогда поделитесь им с нами, мы постараемся тоже это мнение учесть и, может быть, с ним поспорить, а может быть, и согласиться. Ну что, Оль, вот... Твои первые ощущения по поводу самостоятельных путешествий людей с инвалидностью, и в частности, незрячих? Вот как ты абстрактно к этому относишься?
Слушай, мне кажется, тут либо из-за того, что я не наблюдатель со стороны вот этого всего, а все-таки погружена в тему, мне кажется, что мотивирует людей с инвалидностью путешествовать то же самое, что и условно здоровых людей. Это попытка получить какие-то новые впечатления, подышать новым воздухом, не знаю. Вот у меня, если появляется возможность уехать там хотя бы на 2-3 дня из города, я ей непременно пользуюсь. Почему? Потому что это смена обстановки, это какие-то новые мысли, новые эмоции, это мотив дороги, когда ты уже, в принципе, начинаешь каким-то образом больше размышлять и погружаешься вот в какой-то свои чертоги разума. Мне кажется, у незрячих людей с этим такая же, собственно, особенность. Единственное, это больше проблем, связанных с доступностью места, и мы должны всячески помогать, содействовать вот этому.
А вот именно об этом я предлагаю как раз уточнить, расспросить наших гостей, которые сегодня, как всегда, в нашем эфире есть. И первая гостья – это Татьяна Аржиховская, психолог, любительница путешествий, заядлая, которая у нас сейчас на связи. Татьяна, приветствуем.
Добрый день.
Так, всем здравствуйте, да, здравствуйте.
Татьяна, спасибо огромное, что согласилась поучаствовать сегодня в нашей передаче. Мы знаем тебя как человека с опытом путешествий, как по городам России, так и за ее пределами. Скажи, вот, ну, для наших радиослушателей примерно, какая у тебя карта твоих путешествий, где ты успела побывать, в каких странах, в каких городах?
Ну, первая моей заграничной поездкой, это была поездка, где мы были с тобой вместе в Германии, мы выиграли в конкурсе, и ездили группой 14 человек. Это был какой-то московский конкурс, организованный правительством Москвы. После этого были Иордания, Арабские Эмираты, Беларусь или Белоруссия, еще какие-то были, Таиланд, в общем-то. Больше всего я все-таки отдыхала с пляжным отдыхом. Доминикана сейчас вот вспоминаю. Ну, не очень много стран, но тем не менее, в общем-то, мне есть что уже вспомнить. И есть какие-то планы, кстати.
Скажи, вот в какой момент у тебя сформировалось ощущение, что путешествовать не просто за границей можно, но можно это делать самостоятельно? Вот как это к тебе пришло, и твой опыт, ну, первого путешествия самостоятельно?
Как пришло, я как-то перестала чувствовать страх тогда, когда поняла, что есть такая служба сопровождения не только за границей, но и у нас, в аэропорте. И я понимала, что самое тяжелое – это попасть от такси до самолета. А когда есть эта служба, я сказала: ух ты, как здорово, все, тогда все доступно. И тогда, когда я тогда развелась, и мне захотелось вообще как-то так вот, знаете, такой акт устроить, отделение, что ли, эмансипации, доказать не только себе, но и другим, что я могу. И я собралась и поехала в Арабские Эмираты абсолютно одна. И это было здорово, интересно. И сейчас, вот оглядываясь назад, я думаю, что у меня какой-то есть такой некий испуг. Неужели я могу это сделать еще раз? Угу. Потому что, да.
Да, Татьяна, а вот по сравнению с опытом групповых путешествий, на ваш взгляд, что вот больше предпочтительно для незрячего человека? Ездить в группе, либо пробовать самостоятельно прорабатывать маршруты и всячески устраивать себе вот такую проверку на прочность?
Мне кажется, что это зависит от того настроения, от тех задач, которые ты перед собой ставишь, потому что и ездить в группе кайфово, и ездить с друзьями в маленькой группе, там человека 4, и ездить одной. Везде есть свои особенности, своя какая-то свой вкус, то, что нравится очень. Когда одна с тростью и без языка, это говоришь: ух ты, я смогла, я сумела преодолеть большущие, огромные, серьезные барьеры. Когда в группе, то это тоже есть какое-то взаимодействие в группе, единение, сплочение, когда делишься своими впечатлениями, что-то можешь доспросить у человека, который рядом. Ну, а когда с друзьями маленькой группе, тоже есть какие-то особенности. Раз и рванули куда-то мимо группы, в стороночку, тоже интересно.
А с какими препятствиями в такой ситуации чаще всего сталкивается самостоятельный путешественник?
Ну, препятствие, наверное, самостоятельно ходить бродить в отеле, ходить бродить на море и назад, и куда-то как-то посещать. Когда речь идет об экскурсиях, которые организовываются турфирмами, то тут, в общем-то, я не могу сказать, что есть какие-то затруднения, потому что находишься в группе, предупреждаешь гидов, что можно ли я буду рядом с вами, и вот такое вот есть. Тут нет каких-то ограничений. Ограничения, если у тебя в руках трость, то, ну, практически их нет. Самое главное – взаимодействовать с людьми. И тогда все получится.
А как удавалось выстраивать эту коммуникацию, да, вот ты сказала, что нет языка, да, ты тотально незрячий человек, это, ну, определенные барьеры все-таки создает, да, и нужно решать определенные задачи, которые перед тобой стоят, да, дойти в ту или иную точку, там, найти что-то, в конце концов, выбраться за территорию отеля, если тебе это требуется. Вот как приходилось с этим справляться, и были, может быть, какие-то интересные ситуации с этим связаны?
Ну, я помню, в аэропорте меня спрашивали про багаж, кроме одного слова «багаж», я, в общем-то, больше ничего не понимала. Ну, каким образом мне удавалось общаться, я, честно, не знаю. Наверное, я общалась жестами, а что происходило с теми, с кем я общалась, я не знаю. Но я помню, что мы все вместе смеялись и в любом случае как-то доходили до цели. Да, это всегда, как вам сказать, как удавалось, очень трудно сказать, как удавалось. Но единственное, люди обращают внимание, если у тебя в руках трость, обращают внимание, стараются помочь, предлагают помощь, и по интонации это можно слышать. И когда соображают, что, ну, совсем не видишь, что тут включаются какие-то жесты, и смеешься, так ли ты это поняла. Ну и с другой стороны, что-то выучиваешь тут же, что-то понимаешь, включаешь какую-то свою смекалку. Ну, не знаю, не могу сказать, что это было трудно, это было, скорее всего, забавно. Забавно, и это было такое взаимодействие, которое обогащает.
А вот если посмотреть на те страны, которые вы посетили, в плане доступности, в плане отзывчивости людей, можете составить какой-то перечень, топ тех стран, куда вот стоит поехать незрячему путешественнику?
Ну, пожалуй, везде, где я была, везде внимание. На что бы я обратила внимание? На то, что в Арабских Эмиратах, я помню, что когда я была одна, и когда я спускалась на ресепшн, сотрудники просто наперебой хотели меня провожать. Я как-то стала интересоваться, чем это связано, провожать к пляжу, к дверям пляжа, там, ну, куда-то там к лежачку и так далее. Я, когда стала интересоваться, с чем это связано, я поняла, что у мусульман есть такое какое-то поверье, мнение о том, что если ты мусульманин, помог пройти 10 шагов незрячему человеку, то тебе и твоим родственникам уже организовано место в раю. И это для них было очень-очень как-то так престижно, что ли, важно. И я понимаю, что это было какое-то, знаете, внутреннее такое ощущение, внутреннее пожелание помочь. Но вот в Арабских Эмиратах я никогда не оставалась без помощи. И вообще, пожалуй, нигде без помощи не оставалась. Ну, в Германии всегда говорили, приоткрывали двери, всегда как-то помогали, где бы я ни была, там в театре руки помыть или еще что-то, дойти там до коридора. Ну, вы знаете, я не могу составить этот топ, где больше, где меньше. Везде, если у тебя в руках трость, то всегда помогают, всегда оказывают помощь и предлагают эту помощь. И это очень приятно.
Скажи, вот в чем твоя личная мотивация путешествовать как человека с ограничениями по зрению?
Ну, пожалуй, ваша девушка, я, к сожалению, по-моему, Ольга, да?
Да, Ольга.
Эфире, угу. Да? Вот она очень четко сказала, это просто интересно посмотреть, ну, можно сказать, в кавычках, посмотреть другую страну. Это это обычаи, это что люди едят, как они взаимодействуют друг с другом. Например, в Германии я помню, что я обратила внимание на то, что люди, когда собираются и на улицах за столами, и где-то в кафе, они поют вместе, и поют очень, кстати, здорово, и это как-то принято, это интересно. Также в Германии я помню, что когда было прохладно, улицы обогревались такими какими-то лампами, что ли, или что-то такое, газовые какие-то рожки были, это тоже интересно. Ну, я думаю, что это раз. И второе, очень интересно слушать экскурсии, ходить, чувствовать, трогать то, что можно было бы потрогать, стены, запахи, ну и, конечно, узнавать. Экскурсия для меня – это очень-очень большой пласт, где интересно.
Да, Татьяна, спасибо огромное. Желаем тебе посетить еще множество классных, интересных мест, куда ты стремишься, и чтобы тебе всегда сопутствовала удача и встречались отзывчивые люди. Спасибо огромное, что сегодня была с нами.
Да, больше новых впечатлений.
Да, спасибо огромное всем. И не бойтесь путешествовать. Можно путешествовать. Самое главное – захотеть. Спасибо всем большое. До свидания.
Спасибо. Татьяна Ржиховская была сегодня с нами в эфире. Друзья, услышимся буквально через несколько минут после анонсов.
Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас.
Повтор программы.
А в эфире программа «За или против», и сегодня мы обсуждаем тему путешествия незрячих людей. Насколько это доступно, насколько самостоятельные путешествия вообще возможны в такой ситуации человеку с инвалидностью по зрению, либо с инвалидностью в общем. И если у вас есть опыт, которым вы хотите поделиться на этот счет, звоните нам по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645, либо по skype radio.voz, а также пишите нам на мобильный телефон, СМС или сообщение в WhatsApp 8-903-707-2671. А у нас на связи уже еще один гость, хорошо нам всем известный, не побоюсь этого слова, наверное, главный незрячий путешественник, Владимир Васкевич, автор книги «Путешествие без границ». Владимир, добрый день.
Да, добрый день, рад слышать.
Да, Владимир, рады приветствовать в эфире. Действительно, огромный опыт путешествий. Давай для наших радиослушателей немного статистики. Сколько стран уже за плечами и какие из последних вызывают наибольший интерес?
Ну, на данный момент 26 стран. Последняя была Танзания. Собственно, уже Африка, да. В ближайшее время собираюсь, не побоюсь этого слова, всем известную страну, но которую я еще не посетил. Это Таиланд, если коронавирус не запретит, то скоро улетаю. Собственно, вот такой список стран. Последние — это Грузия, Танзания, Германия, вот, наверное, из тройки. А, и Швейцария.
Ну, а такой разброс большой по географии, скажи, у тебя это происходит спонтанно, либо у тебя есть какой-то четкий план, последовательность действий, да, что там в этом году мы там по Европе ездим, а на следующий год я планирую охватить Азию, потом я куда-нибудь в Австралию собираюсь, или это как-то более-менее хаотично случается?
Ну, в моем случае есть 9 мной выделенных уровней путешествия. Я там где-то нахожусь на данном этапе на 4-м только. Понятно, что проще всего путешествовать по родной стране, потом отдаленные края нашей страны, потом Европа, потом идет Средняя Азия, Африка. В данный момент вот как раз у меня, я потихоньку подключаю регионы Африки, Юго-Восточная Азия и, ну, вот Карибские острова у меня уже есть в активе, то есть это такой вот 4-5 уровень в моем путешествии. Это лично моя методика, лично для меня. Это не значит, что в Южную Америку сложнее ехать, чем, допустим, там, в Юго-Восточную Азию. Это лично мое мнение, что на данном этапе я готов там посетить Танзанию, но не готов пока посетить, допустим, Бразилию, Аргентину и так далее.
А вот этот, вот эта шкала 9 уровней, это по степени сложности, по степени удаленности, что находится на 8-9 уровнях?
Несколько критерий, 9 по Антарктида, несколько критерий, почему? Потому что удаленность — это раз, стоимость — два, безопасность — три. Ну, я не сейчас не по порядку говорю. Безопасность на первом уровне, конечно, потом удаленность и стоимость. Вот. И вопрос передвижения тоже важен, потому что, ну, есть некоторые страны, где вслепую передвигаться крайне сложно. С этим я столкнулся в том числе в Танзании, потому что как таковых дорог нет, все сидят под пальмами, жуют кокосы, и их ничего абсолютно не беспокоит, помогать они особо не лезут и особо и не хотят, поэтому, допустим, в Танзании без определенного денег перемещаться куда-либо достаточно сложно.
А если вот сравнивать с путешествиями по нашей стране и вот, соответственно, с зарубежными странами, а мог бы ты выделить те регионы, куда все-таки стоит поехать незрячему путешественнику, кто вот только-только вот ступает на первый уровень и хочет попробовать свои силы?
Безусловно, любому путешественнику нужно всегда начать со своей области, потому что наша страна настолько богата, и всегда есть посмотреть, что в том регионе, где ты живешь. Потом это, конечно, самый доступный регион — это центральная часть России, да, города федерального уровня, города-миллионники, это Крым, это достаточно хорошая инфраструктура на Байкале, это прекрасный, например, регион, не знаю, мне, например, нравится из экзотических, да, относительно экзотических, например, Улан-Удэ, Бурятия, да. Вот. Очень хорошо доступен юг, не нужно бояться каких-то кавказских республик, потому что очень много людей существует стереотипов, даже не только про незрячих, а вообще, в принципе, куда не нужно ехать. Например, на Кавказе очень комфортно путешествовать, там нужно привыкнуть к их менталитету, но путешествовать достаточно комфортно. Если мы говорим в плане доступности и что посмотреть, адаптированных каких-то музеев и так далее, ну, это, конечно, только центральная Россия, города-миллионники на данном этапе. Маленькие какие-то города, ну, прямо за редким-редким исключением. Вот, например, буквально там 2 дня назад я в командировке был в Бахчисарае, там есть прекрасный парк-миниатюр, Крым в миниатюре. Но вот чтобы до него дотянуться, нужно прям хорошо поговорить, потому что он закрыт специальными ограждениями, и не всем далеко, даже незрячим, разрешают в них касаться. Варианта два. Либо лезть, да, либо долго-долго разговаривать. Но у нас не было времени, поэтому обошлись таким. По итогу ничего я толком не посмотрел, кроме там пару зданий. Но прекраснейший парк, миниатюр есть. Любое здание практически Крыма вот в этом парке есть.
А если вот затрагивать европейские страны, везде ли такая хорошая степень доступности, имеется в виду даже не столько культурных объектов, сколько то, что можно, ну, спокойно найти это, даже если ты не знаешь иностранного языка?
Ну, во-первых, нужно понимать, что есть все равно градация: западная, центральная Европа более развитая, чем восточная. И в плане доступности, и в плане культурных объектов, в плане языка не нужно идти на поводу стереотипов. В любой стране мира есть русскоговорящие люди. Я даже в Танзании нашел 3 или 4, которые с удовольствием живут в семье, и многие из них скучают по родной стране. Очень многие с удовольствием готовы провести там или что-то подсказать, как минимум, да, или просто провести экскурсию, просто попить с вами чай, кофе. Ну, я просто приведу пример. Я приехал в Италию 1 февраля прошлого, по-моему, года, и я, ну, просто ни минуты я не был один, по сути дела. 2 или 3 раза так мне удалось прогуляться по Милану и по Венеции, а все остальное время русскоговорящие наши соотечественники, различные НКО подключились и так далее, меня где-то там сопровождали, что-то показывали и так далее. Причем, ну, я написал всего 1 письмо, а дальше как-то, ну, в каждой стране есть свое сообщество русскоговорящих, они там передают все это дело между собой, и часто находятся вот такие незапланированные экскурсии, что очень приятно.
Скажи, по соотношению цена, качество, уровень доступности, какая страна из европейских или, может быть, азиатских выделяется больше, с твоей точки зрения?
Цена, качество, Италия, Греция, если мы говорим про Европу, Чехия, Германия, благодаря тому, что из Москвы достаточно дешево сейчас туда вот можно слетать. Ну, пожалуй, что вот из самых таких бюджетных. Все, время от времени немного зависит от билетов. Нужно понимать, что стоимость на 30, на 40% примерно, в моем понимании, зависит от стоимости билета, насколько дешево мы сможем вылететь из России. Если говорим про Азию, в Азии у меня не настолько развитый регион, я почему-то до последнего долго не ехал на восток. У меня хорошо исследована там Средняя Азия, страны там бывшего Советского Союза, Узбекистан, Кыргызстан и так далее. Вот, ну, по опыту друзей, понятно, что там доступны это Тай, Вьетнам, вот, очень классно в Сингапуре, я лично не был, у меня знакомый друг был, тоже незрячий, там очень много доступно, ну, цена, качество, не знаю, цена очень дорогая.
А вот если сейчас вопрос цены не затрагивать, а затрагивать именно те виды транспорта, на которых удобнее было бы передвигаться незрячему путешественнику, вот что бы ты мог выделить?
Ну, в России это железнодорожный транспорт в первую очередь, это электрички, которые бесплатны для людей с инвалидностью. Угу. Есть даже специальный сайт не для людей с инвалидностью, вообще, в принципе, 3ty.ru, где можно построить любой маршрут на электричках, если есть там, ну, возможность, это ходят эти электрички. Ну, я так ехал от Екатеринбурга до Москвы, например. Такое тоже возможно.
И сколько времени это заняло?
2 дня, 22 часа, 22 минуты. Угу. Вот. Ну, ночевать, как правило, приходится где-то в городе, а утром садишься и едешь дальше на электричку. Ну, это специфический, конечно, способ, но зато это бесплатный вариант. Неплохо развиты автобусы в некоторых регионах, но далеко не во всех. Если мы говорим про Европу, это однозначно автобусы. Здесь можно выделить, допустим, компанию. Ну, компанию не буду выделять. В принципе, много европейских компаний, в зависимости от стран, очень хорошо развито. Автобусы, поезда более дорогие. На автобусах очень, ну, бюджетно путешествовать между городами, достаточно комфортно, почти в каждом автобусе есть там чай, кофе, туалет, кондиционеры, нормальные сиденья, поэтому комфортно.
Скажи, на твой взгляд, почему так много людей с инвалидностью по зрению не путешествуют, хотя, ну, возможности у них, в принципе, такие же, как у тех, кто такие поездки совершает? Вот в чем основной ограничивающий фактор, с твоей точки зрения?
Они не ходят с белой тростью. Ну, есть исключения, которые не ходят с белой тростью и все равно путешествуют, но мы таких не рассматриваем, потому что я хоть и сказал, что в Италии меня там с рук не спускали, да, но надо все равно понимать, что какие-то моменты все равно ты самоориентируешься, ходишь, и надо себя чувствовать комфортно, уверенно. Поэтому главный навык в любом, в принципе, не только в путешествиях, и в трудоустройстве на работу, лично мое мнение, это навык ходить с белой тростью. Без этого никуда. Вот. Все остальное приложится, как и навык с белой тростью. Важна практика, и просто сделать первый шаг, начать это делать.
А вот если как раз вернуться к первым шагам, в чем изначально была твоя мотивация к путешествиям, вот к такому большому количеству?
Ну, различные книги и желание побывать в тех местах, про которые ты прочитал, про которые ты знаешь настолько все, что ты можешь представить, как ты идешь по этому городу. Остается только приехать и пойти.
Ой, отлично вообще. Спасибо.
Да, и в заключение подскажи, может быть, самая интересная история, которая с тобой случалась в путешествиях?
Ну, историй достаточно много. Я просто, наверное, хочу разрушить миф о том, что люди не готовы помогать. Поверьте, за 7 лет моих путешествий меня ограбили всего лишь один раз. Это было в городе Париже. Россия тут абсолютно ни при чем. Причем я сам там напросился. Без физических всяких там было, так сказать, насилий. Просто вытащили телефон, потому что я поселился в Таганском районе. Вот. А помогали ли мне люди абсолютно разные, от депутатов до наркоманов под хорошие дозы наркотиков. Но они даже, несмотря на это, сначала хотели устроить гоп-стоп, а потом скинулись мне на такси и попросили водителя отзвониться, чтобы я доехал до своей гостиницы. Поэтому не нужно думать, что люди не готовы помогать. Люди готовы помогать, иногда не знают как. Но это все уже зависит от нас, объяснить, что нам нужно.
Да, главное – открытость миру. Спасибо, Владимир. У нас на связи сегодня был Владимир Васкевич, наш хорошо известный незрячий путешественник, блогер, человек, который объездил уже 26 стран. И это не предел. Спасибо большое. Ну вот, кстати, Владимир затронул такую тему про Париж, что там... Да, там действительно стремятся ограбить, вот просто везде, куда ни пойдешь, и это
цыганские кварталы есть не только в Париже, и такое место
там,
можно
там
найти во многих
самое
городах.
Самое интересное, даже у меня была ситуация, когда француз, воспользовавшись тем, что я из России, но, в принципе, его понимаю, стал мне говорить про то, что вот у меня есть подруга, тоже Ольга, в Санкт-Петербурге она живет, вот мы с ней общались, давай я тебя проведу бесплатно в музей Пикассо. Провел действительно, а потом стал за свой проход требовать крупную сумму, крупнее, чем этот билет стоил. Ну, меня спасло то, что...
У тебя такой суммы не было.
Нет, у меня была такая сумма, но я умела сбежать, владея несколько французским, я смогла зайти в магазин и сбежать через черный ход этого магазина. Вот такие приключения тоже бывают. Да.
Ну что, мы продолжаем. У нас очередная гостья на линии.
Да, и это Анжелика Медведева, путешественница. Мы сегодня, в принципе, затрагиваем тему путешествий людей с инвалидностью, не только с инвалидностью по зрению. И Анжелика, она живет с рассеянным склерозом уже около 30 лет. Сейчас мы расскажем, что это такое. Анжелика, ты нас слышишь?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я слышу. Угу. Здравствуйте. Да, ну, вот, наверное, немножко о рассеянном склерозе. Это такое очень странное заболевание, на мой взгляд, потому что о нем мало что кто знает, даже врачи. И оно у всех проявляется по-разному. У меня четко был поставлен он в 2011 году, хотя в заднем числом было понятно, что я болею более или менее давно. У всех он проявляется, наверное, по-разному. У меня это было сначала, я не могла бегать, ну, мы в нормальной жизни не часто бегаем. Сначала я это заметила, когда на сноуборде катаешься, и долгий спуск, в конце как бы начинает тремор ноги идти, ты понимаешь, что уставший, хотя, по идее, ты не должен устать, ну, после такого спуска. И как бы потом немножко приволакивала ногу и начала искать. Очень долго искала с 2006 года по 2011, и вот выяснилось, что как бы у меня рассеянный склероз.
Ну, то есть это бывает, ну, в том числе осложнение и на зрение, да, и на слух,
да, у кого-то
и
на зрение,
на
у кого-то
опорно-двигательный
на
аппарат.
Слух. Угу. Да, в основном, вот, ну, рассеянный склероз, он очень, как бы, широкий спектр действия. Кто-то говорит, что, как бы, голову сносит в том плане, что человек не может владеть собой. Кто-то просто двоится в глазах. И главное, что на тебя, вот, что-то накатит, а потом легко может откатить. Все зависит от возраста. Пока тебе там чуть-чуть возраст, до 40 лет, все, наверное, проходит очень, ну, более или менее просто. Нам это мой личный опыт. Вот после 50 все стало уже более, как бы, уже посложнее. Кто тут наступает, возраст или рассеянный, я не знаю. Угу. Вот. Ну... Но при всем при этом, да.
Ну вот сейчас, да, затрагивая тему путешествий, давай поговорим о доступных путешествиях для людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата немного. Вот потому что
я хожу
тебя, да.
С палочкой. Вот. С палочкой могу ходить недолго, недалеко. Угу. И для меня, наверное, важно, чтобы была комфортно идти, это более-менее ровная среда, и при всем при этом, чтобы не было большой скученности людей. Когда много людей, тебя случайно задели, а равновесие я тоже не держу. И как бы вот, ну, и становится страх даже больше сильнее, чем все остальное. При всем при этом, вот только что... то вернулась из Флоренции, ага. И сейчас, естественно, нахожусь на домашнем карантине, как положено. Что могу сказать? Несмотря вот, если мы говорим об Италии, это моя как бы любимая страна, если мы говорим об исторической части, для меня там сложно ходить, потому что в старых городах это брусчатка. При всем при этом, например, в церкви и в музее там сделаны специальные помосты, что на колясках людям удобно туда подъезжать. И если, например, историческая лестница сделана неудобная, то сверху накладывается там железная либо деревянная, по которой удобно подниматься. Конечно, если ты не молод, здоров и как бы не очень не спортивный, то в какие-то места ты не можешь пройти. Но при всем при этом достаточно много доступных тебе доступных вещей. И вот, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь. В Италии даже вот, например, вот капелла Медичи, я не знала, что там есть лифт. Когда я проходила, меня сразу сказали, насколько мне сложно подниматься по лестнице, провели по каким-то закоулочкам и подняли на второй этаж именно на лифт. Это, конечно, было интересно и приятно. И вот что еще?
Да, прости, перебьем немножко, потому что хронометраж у нас несколько ограничен. А насколько вот такой ситуации, даже если рассматривать Италию, физическая доступность мест там для тебя и для инвалидов по зрению отличается? Вот насколько, на твой взгляд, Италия вообще доступна?
Мне сложно говорить вот как для инвалидов по зрению, потому что я считаю, что это другая система отсчета, вот просто другая система координат. Я думаю, что там люди немножко по-другому ощущают мир. Я все-таки вижу, я не представляю, как живут люди с такими ограничениями по жизни. Одно могу сказать, что вот точно путешествие нужно знать язык. Это намного облегчает, хотя, естественно, и наши соотечественники, и люди все стараются тебе помочь. Это всегда и везде. Даже бывают ситуации, когда люди не знают языка, но понимают, что тебе нужно, включают переводчик и начинают с тобой говорить. Это меня вообще очень сильно поражает. И если ты идешь с палочкой, то тебе всегда спросят, все ли у тебя нормально, а если ты, не дай бог, присел, ну, потому что иногда шнурок развязывается, да, там, или просто хочется посидеть, обязательно спросят, все ли нормально.
Ну,
в принципе, да.
Анжелика, вы уже второй человек, который отмечает Италию. Ну, вот, кстати, наша первая гостья Татьяна совершенно без знания языка тоже справляется достаточно интересно. Скажите, вот все-таки, да, исходя из опыта тех стран, в которых вы побывали, где наиболее комфортно, где доступно с точки зрения вашей нозологии, с точки зрения отношений к людям с инвалидностью в целом? То есть где интересно бывать и куда хочется вернуться?
Мне кажется, везде. Если, например, мы говорим о музеях, опять-таки, я сейчас скажу по Италии, там очень много для инвалидов по зрению возможность тактильного восприятия вот и картины, и скульптуры. У нас, мне кажется, я видела только вот для таблички, ну, которые вот, я не знаю, Баля, как это правильно называется там?
Да, шрифт Брайля.
У нас, насколько вот этот шифр в основном распространен. А у них именно ты подходишь, и прям вот видно, что это для того, чтобы потрогать. Может быть, я чего-то не замечаю, потому что, ну, как бы это не входит в сферу моих интересов, да? Потому что, ну, как бы не приходит в голову, что вот кому-то это... Все мы как бы очень субъективно смотрим на мир.
А именно вот затрагивая сферу твоих интересов, то, как люди относятся, ну, к людям с инвалидностью, да, замечая, что кто-то идет с тростью, да, с палочкой, кто-то очень устает, начинает присаживаться отдыхать. Предлагают ли помощь? И как вообще в других странах взаимодействие со службами сопровождения происходит? Приходилось ли тебе обращаться к ним?
Нет. Мне всегда предлагали, например, если в аэропорту, в нашем никогда. Будь то это, вот я была сейчас в Пизе, меня на регистрации спросили, нужна ли мне помощь, я сказала, нет, не нужна. В Юго-Восточной Азии, Бангкок, они всегда стараются, даже иногда приходится вот, ну, не надо, я все сама. Потому что, ну, правда, как бы человек старается максимально делать все сам. Когда нужна помощь, конечно, и принимаешь, но иногда как бы что-то надо сделать все-таки самому. То в России этого нет. Вот что меня, как бы, как говорит мой муж, говорит, сразу понимаешь, что ты на родине, когда ты в наш аэропорт, тебя мы прекрасно понимаем, когда паспортный контроль, вот эта долгая-долгая цепочка. Кому-то это легко, кому-то это сложно. И тебя посылают дальним совершенно путем, чтобы ты максимально долго прошел. И даже если ты подойдешь к сотруднику и скажешь... Ну, а можно как-то покороче? Он посмотрит на тебя, что ты только одна палочка. Говорит, нет, и тут недалеко, идите сами. То, скажем так, в Бангкоке это точно тебя даже вот поймают и поведут по короткому пути. И на самом деле во многих везде аэропортах написано, для детей, точнее для пассажиров с детьми и инвалидов это отдельная стойка. У нас это, конечно, нету.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, все-таки у нас доступность ниже, чем в целом за рубежом, да?
Я считаю, что у нас сверху как-то это... И вот люди, которые... Понимаете, у нас как бы чиновник, он какой-то, знаете, пуп земли. Вот. И он даже вот если маленькое место, вот он пытается щеки раздувать. Зато люди вот у нас, кстати, такие же хорошие и всегда найдутся... Я просто... путешествовала и по России, когда вот, например, на теплоходе там тебе подгоняют какой-то автобус, кто-то для тебя займет местечко, чтобы вот ты пришла и села. Люди у нас хорошие, самое что смешное.
Люди хорошие, да, много где.
Много где, да? Может быть, потому что все-таки язык более, ну, русский у меня свободно, сами понимаете. И как бы вот если понимают, что вот мы, если я иду в туристической группе, и люди понимают, что мне идти тяжело по России, то я прям вот даже вижу, что кто-то вот следит за мной, чтобы, не дай бог, я не упала. Не то, что даже навязывает, а как бы отслеживать. Просто это вот как-то заботливые люди у нас.
Анжелика, а если затрагивать твой опыт поездок по Юго-Восточной Азии, это, насколько я помню, Камбоджа, Лаос, Таиланд,
Вьетнам.
Вьетнам.
Таиланд,
То с какими трудностями там тебе, как путешественнику с инвалидностью, приходилось сталкиваться? Все-таки понятно, что люди помогают всячески, но вот, допустим, наш предыдущий гость Владимир Васкевич, он относил страны Юго-Восточной Азии все-таки к таким несколько труднодоступным местам?
Да, естественно, потому что то, что интересно посмотреть, это все храмы. Они, в принципе, для не очень здорового, как бы для здорового человека не очень комфортно. Это все ступени, это все высоко, и, естественно, там никаких лифтов нету. Ну, потому что как бы эта архитектура не допускает таких вещей. Наверное, да, это сложно. Но, наверное, на мой взгляд, колясочникам там вообще было бы очень сложно. Но при всем при этом все равно, мне кажется, можно ездить и туда отдыхать. Например, Вьетнам, вот у них древняя столица Хуэ. Извините за такое мое произношение. У меня была такая ситуация, там есть возможность, как бы рикши тебя сажают индивидуально, и тебя катают по этим гробницам, это большая территория, ты все смотришь, да, ты не везде можешь забраться, но ты многое можешь посмотреть. И вот это, я думаю, что в принципе можно почти в любую страну мира ехать, только надо более внимательно вычитывать, смотреть, узнавать, созваниваться. И, конечно, наверное, не везде можно забраться наверх, потому что в очень многих местах нет лифтов. Но все равно ограничивать себя не стоит. Даже вид снизу Эйфелевой башни, мне кажется, не так плохо, как сверху, на мой взгляд.
Да, в целом. А вот если затрагивать вопрос по соотношению цена путешествия и доступность этого места для человека с ограниченными возможностями здоровья, то какие бы страны ты могла посоветовать для путешествия?
У меня у нас сложно что-либо советовать, потому что, сами поди, даже вот сейчас последние 2 дня сильно изменился курс валюты, да, и поэтому доступность уже изменилась даже относительно того, что ездила я. Поэтому, наверное, нет. Я вот по ценовой
доступности,
по цене ничего не скажу.
Где?
Потому что это связано просто с курсами валют. А все остальное, мне кажется, и Россия очень интересна. Я была на Валааме не так давно и собираюсь туда, и, казалось бы, это все очень сложно. как бы человек вот, ну, как бы, когда ты ходишь, но с другой стороны есть две палки, есть опыт русского, как бы вот паломничества, когда люди с разными возможностями ходили, и в принципе тебе всегда все помогут.
Угу.
Главное понимать, что ты хочешь, и сам и идти туда.
А вот
ограничений нету.
А вот то, что считается, по крайней мере, что европейские страны, страны Западной Европы, они более доступны, и там более хорошее отношение к людям с инвалидностью. Насколько, на твой взгляд, это справедливо, имея вот такой, в принципе, приличный опыт путешествий по таким странам? Насколько там доступно
ходить? Все очень разнообразно, потому что вот, опять-таки, самая последняя поездка, написано у них, что инвалиды и люди после 65 лет имеют там бесплатную возможность посещать музеи. В одном случае у меня ничего не попросили, просто пока я подходила к кассе, человек видел, что я иду с инвалидом, как бы иду с палочкой, он мне сразу дает билеты и говорит, идите, как бы, идите. В другом случае я подхожу и спрашиваю, имею ли я возможность пройти бесплатно, мне говорят, ну, а у вас есть какой-нибудь документ? Так что я думаю, что вот здесь все вопрос в людях. Это как бы вот был последний мой опыт, да, в стране. Как бы вот была ситуация, когда мне просто не дали, а другие после моего вопроса дали бесплатный билет. Вот, в принципе, все очень, как бы, весь спектр людей, как бы, ну, естественно, я максимально была во Флоренции, постаралась максимально посетить все, что можно было, и поэтому как в день там ходила по 2-3 храма, как бы, ну, как бы, храма у них, или как это правильно называть, дома.
Ну, храмы, да, получается.
Что, ага. Да, храмы, да. Так что, и поэтому, и они платные, потому что они музеи уже стали, они, естественно, платные.
То есть главное, во всей этой ситуации
оптимизм.
Коммуникация, да, оптимизм,
да,
и открытость миру,
да.
Правильно?
Да, это самое главное. И хочется процитировать вот слова Филиппа, это вот есть французский актер, когда путешествуешь, не зная английского, начинаешь понимать, что значит родиться глухонемым и слабоумным. Вот я про себя могу сказать так, мой английский оставляет желать лучшего, итальянский мне просто нравится, но на уровне нравятся какие-то слова, и все-таки самое главное, когда ты идешь куда-то путешествовать, это все-таки выучить язык. Конечно, тебе помогут и без языка, но больше тебе помогут с языком.
Анжелика, спасибо огромное. Анжелика Медведева приняла участие в нашем сегодняшнем эфире. Друзья, ну а у нас остается совсем немного времени для того, чтобы подвести итоги.
Подводим итоги.
Да, ну что же, много гостей, много интересных историй сегодня прозвучало. К сожалению, наши радиослушатели не были так же активны, как наши гости. Ну что, Аль, остается нам немножко подвести итоги, все-таки резюмировать то, что мы сегодня услышали от наших гостей, ну и, может быть, те мысли, которые родились у нас с тобой в ходе разговора, опять же, с гостями. Скажи, у тебя изменилось ли мнение, ощущение от того, стоит ли путешествовать, если у тебя есть инвалидность, если у тебя есть инвалидность по зрению, например?
Знаешь, Вась, у меня был такой, как ты сам понимаешь, достаточно не испорченное стереотипом мнения на этот счет, поэтому у меня ничего не изменилось. Я, наоборот, рада, что так много людей, наших гостей, подтвердили эту теорию, что да, стоит путешествовать, зная язык или не зная язык. Это вот у каждого небольшие такие особенности, выработанные в рамках их путешествий. Но одно точно ясно, что путешествие — это всегда новый опыт, и он приносит какие-то изменения в сознании в дальнейшем, и такой момент получения нового опыта явно не стоит выкидывать из своей жизни из-за инвалидности или каких-то ограничений по здоровью. Вот, Вась, хотела у тебя узнать еще про, в том числе, про твой опыт поездок, потому что мы как-то из-за такого плотного эфира не затронули это все, потому что у тебя тоже есть очень много таких вещей, которыми ты можешь поделиться. Мнение на этот счет.
Ну, я не могу сказать, что у меня прям очень богатый опыт поездок. Да, конечно, в России я был в разных городах, но в основном это были рабочие поездки, и сказать, что я много успел посмотреть или чем-то насладиться, я не могу. За рубежом я был тоже либо по работе, либо это был именно такой отдых-отдых. Вот, ну, что я могу сказать? Я абсолютно согласен с тем, что можно путешествовать самостоятельно, не обязательно прибегать к помощи там, сопровождающих, и это доступно. И это доступно даже без языка. И в основном, вот как мне кажется, основные барьеры даже не у людей, там, не знаю, из-за отсутствия денег, отсутствия там того же знания языка, отсутствие, там даже уровень реабилитированности, мне кажется, не самый главный фактор, а самый главный и ограничивающий момент находится у нас в головах. Да, это вот те стереотипы, которые у нас рождаются из-за того, что люди не пробовали, люди не знают, люди еще это не ощутили и уже делают выводы, что, скорее всего, не получится, скорее всего, это сложно, скорее всего, там не помогут, это недоступно, как же я найду, как же я смогу, как же я это сделаю. Но, друзья, надеемся, что сегодняшние гости вас немножко в этом разубедят, и вы сможете попробовать и насладиться всеми теми возможностями, которые дают нам путешествия.
Да, друзья, новый опыт, он всегда сопряжен с некоторыми трудностями, но это не значит, что его нужно бояться, а всячески как раз-таки стараться открывать вот весь спектр нашей жизни. А наша программа подходит к концу. У микрофона сегодня были Ольга Лапушкина и Василий Дрожин. Помогали обеспечивать эфир нам Илья Тураев, звукорежиссер, и Дарья Ефремова, которая ждала ваши звонки, но, к сожалению, ничего не дождалась. Но ничего, в следующий раз мы будем все активнее и пытаемся вас порадовать еще более интересной темой. Так что до следующей недели.
Счастливо, друзья.
Повтор программы. «За или против?» Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.